В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону. Мир вам, уважаемые радиослушатели. Сегодня передача «По существу о насущном» говорит об унижении. В Нагорной проповеди Господь говорил, если кто-то называет человека дурным или глупым, тот подлежит гиене огненной. То есть у Христа, у Спасителя очень строгие подходы к унижению людей. Но в жизни не так бывает иногда, и даже в церкви, к сожалению. Итак, сегодня тема так по-научному, да не по-научному, на самом деле, термин совершенно не научный, называется «газлайтинг». Есть такой фильм 1936 года, так называется «газлайтинг». Переводится с английский фильм, в Лондоне снимался, и там очень много газовых фонарей было, и переводится «газовый фонарь», «газовый свет». И в этом фильме один мужчина свою жену доводил до самоубийства. Ну, кстати, не смог. А почему доводил? Потому что у него там на другой половине дома был какой-то клад, он его все время искал. А жена говорит, кто стучит, кто-то ходит, кто-то стучит. Нет, тебе кажется. И, в общем, он ее так вот немножко, так сказать, пытался довести до самоубийства. Вот, якобы под видом заботы, да ты полежи, да ты никуда не ходи. И, в общем, такие вот случаи. Но мы не будем сегодня говорить о злонамеренных случаях. Это, пускай, занимается полиция, так сказать, следственные органы, это уже криминал. Мы будем говорить о таком незлонамеренном газлайтинге. Газлайтинге по привычке или, так скажем, по подражанию. Вот у нас есть авторитетные люди. Мама, папа, родители, учителя, пасторы, начальники, я не знаю, там всякие там Высоцкие, любые кумиры. И они, так сказать, этим занимались, а мы с детства выросли и тоже стали заниматься. Я просто примеры приведу простейшего газлайтинга. Муж может унижать жену под видом заботы. Ты это не сможешь, ты это не поймешь. Вот, например, значит, если приехать в Норвегии там нельзя уступать женщинам место. Нельзя. То есть ты подчеркиваешь, что она слабее тебя. Нельзя унижать человека, так сказать, на примере пола. Я не говорю, что хорошо, но так вот есть. Мы говорим детям. Ты глупый, ты этого не поймешь. Тебе работать там шофером или, в крайнем случае, где-нибудь дворником – это газлайтинг. То есть мы унижаем человека из-за того, что он, на наш взгляд, чем-то еще пока глупее нас. То же самое бывает с стариками. Так похлопает по плечу. Ой, да ты мой миленький, миленький. Но видно, что не как уважаемому человеку, а как к какому-то ничтожеству обращается. Часто говорят люди, этим страдают верующие. Неверующие этого не поймут. Как не поймут? Великий проповедник в Лондоне жил такой знаменитый король проповедников, да, он так говорил, надо говорить так, чтобы понимал мальчик Ваня седьмого ряда. Ты объясни правильно, все поймут, дураков нет давно уже. Вот. Или, допустим, там это в науке часто бывает. Ну или, например, говорят, ты сектант, это газлатин. То есть тебя заранее ставят в такую ситуацию, что ты спрашивал, как правильно. Или ты не рукоположен апостольским рукоположением, или ты не имеешь Духа Святого, ну, в общем, что-нибудь, да как-нибудь, все это в целом есть такой очень мягкий, ненавязчивый, бывает и без выгоды совершенно, но унижение чужого достоинства, чтобы можно было им немножко поруководить. Начальники часто унижают своих сотрудников с единственной целью – меньше платить. Очень просто. Муж тратит большие деньги на машину, там, на гараж, ну, мало ли у него там больших игрушек, да? И он жене все время выставляет то, что ну это же я зарабатываю, ты же мало зарабатываешь и так далее. Ну не надо было жениться тогда, раз она мало зарабатывает. Если ты уже женился, то что упрекать. Другими словами, любое унижение с целью, так сказать, выгоды или даже без выгоды, но с целью господства, это разные виды газлайтинга. Итак, поговорим сегодня о том, так сказать, под видом доброты, под видом, не знаю, там, заботы, там, или даже просвещение, или даже под видом евангелизации. Разные виды унижения. Скрытого, конечно, ненавязчивого. Кто у нас больше всех газлайтил?
Ой, ну давайте.
Сказать так, ага.
Всем привет. Алексей Дебров, церковь Скиния. Ну, газлайтер я еще тот.
Газлайтинг.
Газлайтинг. Как правильно сказать?
Да, да.
Ну, в общем-то, теперь я и сейчас еще это свойственно моей душе и моей природе. Почему? Потому что, в принципе, это присуще моей природе. И когда я в общении с человеком, как бы мы находим общий язык, это не проявляется. Но как только человек начинает по каким-то причинам противиться в наших взаимоотношениях, у меня вот этот газлайтинг включается. Ну или проще говоря, давайте называть вещи своими именами, это называется манипуляция. Когда ты хочешь достичь во что бы то ни стало тех целей, которые, ну, ты посчитал, что это во благо. А уж во благо чего? Себе или, ну, тому человеку, с которым ты общаешься. У тебя же есть оппонент в общении в этом случае. И вот эта вот манипуляция, ну, или еще можно это назвать доминантностью твоего мнения, чтобы твое мнение доминировало, исходя из чего? Из корости, из личных или из добрых побуждений в отношении себя или своего кошелька, или ближнего. Ну, по-разному же бывает. В разных взаимоотношениях очень еще зависит от того, хотят ли от тебя отщипнуть, да, или еще как-то. Но в любом случае, когда человек не согласен, происходит возмущение духа. Мы вот, между прочим, и в Евангелии читаем, и Иисус возмутился духом. Там нигде не написано ни разу, прогневался там или еще что-то. В Библии написано, что Бог может гневаться. А за Христа сказано, что Он возмутился духом. И вот я тоже вижу, что когда мнения не совпадают с моим, у другого человека, оппонента, всегда производит возмущение духа. И я хочу свою точку зрения обосновать. Ну, на что я опираюсь. И вот здесь уже, либо если я в ресурсе, скажем так, в ресурсе любви, то я не, в этом случае не перехожу в деструктив. Но если я не в ресурсе любви, а в ресурсе эгоизма, ну, или, проще говоря, шкурных интересов, то я, конечно, включаю манипуляцию. И поэтому в первом случае я стараюсь человеку обосновать свою точку зрения и почему нужно, допустим, в том или ином деле поступать по предложенному мной варианту. Я, например, основываюсь на Слове Божьем и личном опыте. А когда, значит, ну, пробивает меня эгоизм и шкурные интересы, тогда я начинаю манипулировать угрозами, страхами, ну, страхами, угрозами разными. Вот это вот я приметил в себе. Но что хочу сказать, что всегда это отвратительно, и меня радует только одно сейчас, что я как-то, ну, у меня не получается это держать под контролем. Если я, еще раз повторю, если я в ресурсе, отдохнувший, после молитвы, еще что-то, у меня получается как бы вот взаимодействовать с человеком адекватно. А когда я, ну, не в ресурсе, всегда это переходит в манипуляционный эгоизм. Но меня радует одно, что теперь я это вижу, и во всяком случае на вечерней аналитической молитве я могу покаяться перед Богом и потом позвонить этому человеку и сделать так называемый девятый шаг. Это, ну, в программе 12 шагов зависимых или созависимых, духовная программа, всем рекомендую, она есть при церквях, в интернете, Google в помощь, она учит, как правильно, адекватно жить, проживать взаимоотношения с самим собой и с ближним. Так вот, этот самый девятый шаг, он подразумевает признать свою ошибку и исповедать ее перед тем, кому ты навредил. Может, манипуляцией, может, угрозами, еще что-то, может, проклятиями, понимаете.
Ну, давайте вот сравним, Алеша и все остальные, сравним обличение, которое заповедано Господом, и сам Господь обличал, и газлайтинг. Вот давайте газлайтинг. Когда пришли Иисус и его ученики, они имели вид странствующих из Галилеи. Что сказали книжники? Это невежды, прокляты в законе они. То есть мы первого сорта люди, мы из Иудеи, мы из Иерусалима, москвичей полно газлайтинга. А вы откуда? С провинции. Это вот типичнейшее унижение по месту жительства. Когда Господь обличал их, Он говорил им, да, Он тоже ругался, говорил довольно жестко, но Он что говорил? Вы сели на место Мое. Он говорил о конкретных поступках. То есть обличение, ты, допустим, там воруешь, ты, допустим, там избиваешь кого-то, ты лжешь, это обличение, это факты просто. А уж там покаяться он нет или нет. А газлайтинг, а вы заранее невежды, вы в законе несведущие, вы прокляты. То есть вы заранее ниже нас, понимаете, да? Унижение именно. Не за поступок конкретный, как Иисус говорил, а именно за то, что, ну да, он тоже был грубым достаточно, он выгонял людей из храма. Почему? Потому что они превратили его в место торговли, это мерзость. И, конечно, нормально люди все это понимали, что он исходит из себя, не из себя лично, конечно, и ничего против них не имеет, кроме того, что они нарушают заповеди. Вот это обличение. Ну, газлайтинг очень много также по отношению к женщинам, детям, ко всем слабым. В общем, газлайтинг – это вид насилия, но очень нежный, мягкий. Так, тихонечко-тихонечко иди сбоку, а я буду главным. Пожалуйста, кто еще?
Не всегда это мягко. Ну, и бывает очень жестко. Вот, например, есть, ну, скажем так, в работе душепопечения у меня два человека, у которых диагноз есть. То есть диагноз от государства, да. Что задержка в развитии. И так Бог очень мудро сделал. То есть в свое время у меня было, ну, в кругах общения человек, который работал с детьми с задержкой развития. И я удивлялся, почему она такая нетерпимая, то есть приходит с работы и что-то вот. Оказывается, это огромный труд быть с ребенком, у которого задержка в развитии. И вот в моем круге общения есть два таких человека, это сейчас, в моменте здесь и сейчас. Но вы знаете, это нужна огромная любовь. И у меня очень быстро, когда заканчивается у меня ресурс, я начинаю орать, начинаю просто грубо выражаться. И, значит, ну, не пытаться объяснить, для чего нужно то или иное действие, а просто формой насилия. Ну, значит, ну, например, все, не приходи тогда. Не хочешь вот слушаться меня, все. Ну, грубо прям, иди отсюда и все прочее. То есть, по-разному бывает, это большой труд. Поэтому, но всегда, знаете, когда ты пробьешь человека, и вот запугаешь его, застращаешь еще что-то, и он смирится, вот этот эгоизм, о, как хорошо внутри, надо же, ты же главный.
Добрый день, друзья, Владимир Водопьянов. Ну, мы сейчас говорим, вот я слушал соведущих, и в большей степени мы говорили об осознанном таком поведении, так сказать, да, манипуляции, да. Но очень часто это бывает неосознанным поведением людей, которые, ну вот у них такая жизненная позиция, есть какие-то внутренние свои проблемы, внутренние заборы, так сказать, да, и из-за этих вещей они, ну, выбрали вот такую жизненную позицию, да, как бы неосознанно пытаться на что-то давить, чем-то манипулировать, значит, какие-то вот такие вот ходы, так сказать, применять. И, но здесь суть еще в чем? В том, что все зависит от человека, к которому, ну, происходит это отношение, да. То есть будешь ли ты это принимать, эту манипуляцию, да, будешь ли ты, ну, поддаваться этому, или ты будешь это понимать и, ну, так сказать, вести свою жизненную позицию, как ты, ну, и вел, да. То же самое, ну, там, допустим, если человека обозвать дураком, а он как бы, ну, себя не считает дураком, то ему без разницы, как его назовут, да, и он не будет на это обижаться, он не будет что-то, ну, поддаваться на эту манипуляцию и так далее, да. То есть, и, ну, в первую очередь нам нужно самим, так сказать, понимать и противостоять, что ли, и видеть, да, когда к тебе пытаются, значит, подходить такими способами определенной, ну, манипуляции, определенной жалости, там, определенной, как вот это, вы говорите, газлайтингом или какими-то вещами, да, неправильными. И, ну, стоять на своей жизненной позиции, понимать, кто ты, да, что ты, вообще, куда ты идешь. Когда человек, ну, он понимает себя в этой, ну, в этом месте жизни, да, он понимает свои цели, он понимает свои пути, он понимает, кто он есть, то, ну, никакая манипуляция, она не сможет на него, ну, никак повлиять, потому что он знает, кто он и куда он идет, и зачем ему это надо. Поэтому людей, те, которые так делают, их, ну, толку их исправлять, да, им говорить об этом, что это не надо делать, так плохо, ты манипулируешь, ты там подавляешь, ты еще что-то. Нужно просто работать над собой, и тогда, ну, никакие вот эти вот манипуляции, они не будут иметь толк, как бы, в твоей жизни. Ну, такая, как бы, позиция.
Мне бабушка говорила, ты будешь алкоголиком, папа сильно пил. Я не ругался с ней, конечно, она была очень мощная баба, бабушка. Вот, но я всегда пальчик так раз, к ромашке, говорю, ну, посмотрим. И в самом деле не стал, даже не верить, никогда не пил.
Дорогие друзья, радиослушатели, рад приветствовать каждого. Олег Черняк зовут меня. И, в общем, мысль такая, что чаще всего, ну, вообще в жизни, такое понятие, формулировка, как гордость, вот она, так скажем, мешает строить, ну, здоровые взаимоотношения, потому что, ну, у каждого человека есть чувство собственного, да, так называемого, достоинства, и он пытается, так скажем, отстоять ее, и гордость, она больше всего, ну, наверное, так, больше всего проявляется в семье. Я как для себя принял, мне нравится такое высказывание, что ты хочешь быть правым или хочешь быть счастливым. И когда у тебя есть цель, ну, по факту, семья – это строительство семьи, да, бизнес мы строим – это тоже строительство. Ну, и многие проекты, площадки, на которых мы трудимся. И если, ну, у тебя есть цель, вот я хочу, чтобы в семье был мир, мне не, ну, не надо. Вчера ролик такой, этот видео смотрел. Короче, один японец поругался с женой, и он бойкот объявил, 20 лет с ней не разговаривал. 20 лет нормально считаете? Просто не это, не, ну, обиделся. И в итоге уже дети выросли, трое детей было, все молча. И дети там на радиостудию это передали информацию, ну, чтобы как-то родители. И вот он так в себя ушел, он как бы жили вместе, все, он там к детям, с коллегами, со всеми общался, но с женой никак не общался. И мы можем выбрать позицию, но ты никому ничего не докажешь, это больно постоянно, вот в этом напряге, что-то кого сам, ты, во-первых, себя держишь окружающих, и это не только семьи касается, это вообще в целом касается. Когда есть цель, ну и что, что тебе там что-то сказали, ну сказали, как-то не пом... ну ты все равно идешь, продолжаешь идти к своей цели, поэтому нужно ставить цели. Вот еще раз повторюсь, есть разные проекты. Вот если есть цель, ты хочешь семью построить, то тебе надо вот, ну, какие-то вещи сглаживать, там, учить, раз, объяснять. Ну и вот такие вот мысли, в общем, меня посетили.
Хорошо. В отношении, так сказать, бойкота, да, это тоже в некотором смысле, человек говорит, я более выдержанная. То есть в некотором смысле такой молчаливый, я бы сказал, козлатик. Но обычно говорят так. Ты ничего не поймешь, тебе бесполезно объяснять, ты существо, по сути дела, второго рода, ты, значит, хвостик, я голова, ну и так далее, тогда, если говорить о женщине. Ну, а о детях все еще проще гораздо.
Всем привет, я Алина, родственница алкоголиков. Ой, газлайтинг, очень интересная тема для меня, потому что сейчас у меня есть семья, у меня есть дети, и все идет у нас с детства. К чему нам в детстве, что показали, какие схемы манипуляции, какие схемы отношения к детям, какие схемы отношения к папам, там, к мужьям и все остальное, все мы перетаскиваем на свою семью. Неосознанно мы в детстве кричим себе, говорим, что я так поступать своими детьми не буду, я так общаться с мужчинами не буду, но все равно это автоматически идет, потому что нам с детства заложили это. Вот. И на примере себя могу сказать, меня в детстве мама очень сильно ругала и жестко, ну, как бы за провинности, то, что я там вещи опять неправильно сложила, не туда положила и так далее. Сейчас у меня дочка, с сыном у меня все в порядке, он научился порядку, как бы все классно и гладко. Но с дочерью она такая же, как я, только еще квадрать хуже. Ну, как бы. И тут мама мне на днях звонит и говорит, Алин, вот тебя дочка боится, ты вот так жестко с ней обращаешься. То есть я ее выслушала и сразу же вспоминаю свое детство, как со мной обращались. И понимаю, блин, я же себе в детстве говорила, не буду так с детьми делать, не буду говорить так. И понимаю, что я все равно эту схему повторяю. И потом мама что-то говорит, да это... Я говорю, мам, понимаешь, дочь моя, она чуть хуже меня, чем я была в детстве. Ты в детстве меня ругала, ты меня за это... А сейчас говоришь, не повторяй мои ошибок. Я говорю, я стараюсь не повторять их. Я стараюсь анализировать, я стараюсь этого не делать. Но не всегда у меня терпения хватает, и я часто сваливаюсь на ту схему детства. И с этим я ничего не могу сделать, кроме того, что замечать и как-то исправлять. Потому что все-таки надо заняться собой, потом есть возможность измениться детям. Вот. И тут мама буквально один день была с моей дочерью, я в Новосиб уезжала, и она приходит, вот она то-то, то-то, и пошли жалобы. Она переодевается час, то ходит туда-сюда. Я говорю, мам, вот она такая. Это. И с одной стороны, она меня понимает, что я не справляюсь, но с другой стороны, она меня осуждает, что я так поступаю. И просит меня не поступать так, как она со мной поступала. Uh-huh. Вот, как бы это вот такая интересность, что все-таки все зависит от нас. Если мы будем видеть, анализировать и делать хотя бы маленькие шажки, не совершать в следующий раз такой же поступок с ребенком, с соседом, неважно с кем, то у нас есть шанс уже, кто рядом с нами, что он не возьмет эту схему поведения с другим человеком. Это раз. Два. По манипуляциям тоже очень классно. Для меня вещь открылась, пока я начала, когда изучать себя. Пока я не буду отслеживать свои манипуляции, скрытые, открытые и все остальное, мной будут манипулировать. Как только я научусь видеть человека, что он пытается манипулировать, я задаю ему открытый вопрос: «А что ты хочешь?» И тогда он
какие
начинает, да, что ты хочешь конкретно. И чем чаще я начинаю, чем чаще себе замечаю манипуляции, тем чаще я в других, у меня есть возможность не вступать в эти манипуляции, и самой не делать это, и с другими не вступать. Спасибо.
Вы знаете, Олег Черняк прав в том, что первопричиной любого унижения более слабого, мы никогда не унижаем начальника. Мы никогда не унижаем тех, кто может нам свистануть или там, так сказать, ограничить нас как-то финансово. Никогда. Но стоит видеть человека или умственно, чуть-чуть, так сказать, не три высших образования, всего лишь одно, или физически, или финансово, или духовно, это вообще страшно, вообще страшное дело. И мы тут же поплыли, что называется, и мы начинаем, через губу разговаривать, но только, естественно, что мы люди интеллигентные, как правило, цивилизованные, и мы это дело скрываем. Вот, я повторяю, мы говорим о незлонамеренном газлайтинге, не о том, которым там деньги вышибить или там вообще там ужасно что-то сделать. А нет, просто по привычке, так сказать, по натуре, по нашей, мы начинаем людей унижать. Многие этого даже и не видят, потому что мы говорим, ой, как мне тебя жалко, ты же ничего не знаешь, возьми, почитай, ты же там такой-сякой, ты такой неразвитый, тебе нужно развитие. Даже, между прочим, без обиды, все эти так называемые коучи, очень многие, по крайней мере, что для того, чтобы выкладывать огромные деньги, там огромные деньги, миллиарды рублей, они вот тоже, по сути дела, говорят, теперь я тебя научу. Что значит слово «научу»? Блиновской даже высшего образования нету. Она всех учит. Это значит, вы этого не знаете, а я знаю. Вот даже это слово является прологом газлайтинга. Конечно, чего-то никто не может все знать абсолютно. Но вот упорно этот фунт преимущества какого-то. И вообще я понимаю такую простую вещь. Господь через Якова, брата своего, говорил, немногие делайтесь учителями. Это именно в схеме газлайтинга. Если я тебя учу, это однозначно, я выше тебя. Однозначно. Господь многим мы ученикам, то есть он не старался, он говорит, вы братья мои, если, конечно, исполняете заповеди. То есть он не старался возвыситься каким-то образом, да? Он говорил, Богу поклонись, в другом случае. Поэтому я думаю так, если ты вдруг уже приблизился к какому-то духовному совершенству, конечно, не оши, не прочие там мошенники, а просто действительно вот есть у тебя смирение, ты должен маленько даже унизиться. Вот это уже есть святость, когда ты сможешь унизиться, промолчать, когда другой человек в самом деле может что-то не знать. Ну и что, что он не знает? Помоги ему узнать, помоги по-братски.
Вот сейчас ты пока, Володя, высказывался, я вспомнила одну ситуацию из своего детства. Мне было 16 лет, а я общалась с мужчинами около 40 лет, с двумя высшими образованиями, и мама этого не понимала, и постоянно, вот что они, это, ты даже «Войну и мир» не читала, у меня, я возраст такой молодой, я с взрослыми общаюсь, и то, что они такие умные, а ты вот не умная, и еще с ними общаешься и так далее. И вот это вот такое вот унижение было. И одно это. И тогда я поняла, когда вот анализировала это через какое-то время, что не они умные, они просто спускались до уровня моего, и мы спокойно общались. При этом, если бы кто-нибудь другой был, они идут до уровня его и тоже общаются. Потом эти друзья, с которыми я общалась, стали мамиными лучшими друзьями через несколько лет буквально. И вот само понимание, что как бы для меня важно, когда я с людьми общаюсь, это просто быть открытым и общаться спокойно, а не взлетать, да, что я круче всех. Спасибо.
Вот я сейчас, значит, по поводу академиков, ну, по телевизору видел, да и в жизни несколько раз. Эти люди говорят простыми словами, но если кандидат наук, какой-нибудь там доцентишка, который вот у него одни термины, вон туда-сюда, то есть даже просто семантика речи, если я говорю непонятными, заумными словами, так некоторые проповедники, особенно православные, любят, так воспарить, чтобы вообще непонятно ничего. Что там он имеет в виду? Вот это тоже своеобразное надмение.
Алексей Дебров, хотелось бы немножко резюмировать все, что мы наговорили. Христос наглядно показал, что истинная духовность – это с высоты своих знаний и с высоты своей силы спуститься на уровень немощного, чтобы за руку, уважая его личность и интересы, провести в свою силу. Это очень тяжело, это очень сложно, поэтому и он, владыка, ну, творец всего, пришел в образе раба, ну, плотника, не царя, не вельможи, и это, знаете, вот в моей жизни сейчас, если раньше, в каком-то, в первом промежутке, да, своей, так сказать, духовности, у меня приходили люди очень интересные, ну, в моем окружении были, с которыми я чувствовал, ну, не то чтобы, не только на равных, но и чувствовал, что они выше меня гораздо. Мне было с ними интересно общаться, получать новые знания. То теперь в моей жизни приходят люди очень простые, но открытые душою. И раньше я предполагал, что это я послан им, Богом, чтобы осветить путь Господа. А теперь понимаю, что это мои учителя от Господа, чтобы я научился быть проще, потому что от них я учусь. Вот общаюсь, например, с теми же, ну вот, с детьми, так сказать, особенными, у которых есть задержка в развитии. Я понимаю, что как далеко я от них в области лицемерия. То есть у них все просто. Они что думают, то и есть, невзирая на лица. Начальник, не начальник, выше тебя еще. Помните, как вот в том фильме «Дядя, ты дурак?» То есть когда это человек завернул в обертку пустышку там и дал ребенку конфету. Тот развернул, юмора не понял, говорит: «Дядя, ты дурак?» То есть вот просто. И на самом деле это Бог один у нас учитель. И вот он дает нам, мне, этих людей в научение для того, чтобы теперь уже где-то я смирился и научился у них. А что надо, они впитают у меня, но не тогда, когда я ставлю себя на высоту гуру, бонзы и все прочее. Это сложно, потому что часть моего окружения, так сказать, из прошлой жизни, это очень влиятельные бизнесмены, это очень влиятельные люди в этом городе. И знаете, когда я прихожу, ну, с таким ребенком, да, грубо говоря, там 23-летним, да, у которого только слюна не бежит изо рта, и как бы вот, ну, чуть ли не в обнимку и все прочее, очень многие, ну, не понимают и считают меня, грубо говоря, ну, с кем поведешься, от того и наберешься. И это всегда нужно, это такая, ну, работа над собой. Работа над собой, но это нужно мне в первую очередь, для того, чтобы исцелиться вот от этой гордыньки. И очень, сейчас, Владимир, закончу. И это на самом деле очень сильно помогает, помогает вот именно в простоте воспринимать удивительные мудрости. мудрость свыше, она может быть дана только человеку простому. Человеку хитрому она никогда не дастся. Благодарю.
Да. Вы знаете, апостол Павел писал: для всех я сделался всем. Для эллинов я эллин, для евреев я еврей, для детей я ребенок, для стариков я старик. То есть человек, он не сверх учит кого-то, а он спускается на самом деле вот на этот уровень простой и, в общем-то, вполне доступен.
Вот сейчас пока слушала тоже всех остальных, понимала, что вот мы говорим газлайтинг от других людей, но мы то же самое делаем и с собой. Низкая самооценка – это тот же самый…
Автогазлайтинг.
Да, угу. Да, мы то же самое делаем сами собой. Нам в детстве привили эту низкую самооценку, и мы как бы идем по ней. И чтобы повысить себя в глазах самого себя, нам нужно чужое мнение, чтобы нас похвалили. А если нас не похвалят, а наоборот скажут: «Нет, ты плохо сделал», мы еще себя унижаем сильнее. И это очень страшно и опасно, как бы. И если вы замечаете это в себе, то надо, конечно, обратиться к Богу или к психологам, или к программе 12-шаговой. Любые варианты, которые бы помогли вам это проанализировать и выходить из этого. Спасибо.
Последнее пояснение. Если ты сделал плохо, это называется обличение. Вот есть факт, ты сделал плохо. Это не газлайтинг. Но мы не можем не говорить, извините. Если ты не помыл лицо, пришел в собрание, извините, весь черный, мы скажем. Но если мы говорим, ты не можешь понять, ты не можешь сделать, это тебе не дано, если я не, конечно, научу я, понимаете, да? Вот о чем идет речь. То есть газлайтинг – это не обличение. Обличение, оно должно быть на месте. Ну, не грубое, конечно. Но когда мы заранее говорим: нет, нет, все, нет, это тебе не дано просто. Ты неверующий, это дух святой неверующий, ты еще чего там. Это сплошь и рядом, я еще раз говорю, я просто не все примеры привел. Это сплошь и рядом. Вот когда саму потенцию мы подрубаем, он не может понять. Почему нет? Да ты объясни. Ты просто плохой проповедник. Ты просто не можешь объяснить. А он виноват оказался, он не понял. И ты плохой ведущий, ты плохая мама, ты не смогла объяснить. А потом ты значит, так и будешь всю жизнь, да не будет всю жизнь, кстати. Все дети, ну не все, 90% детей все разбрасывают. Это так называемый синдром, я даже знаю название, помню того, что его. Это нормально, кстати, для ребенка это нормально. А вот как раз, когда ребенок все собирает вовремя в кучу, это называется тревожность. Кстати, все психологи знают. Это как раз для ребенка пока еще нетипичное поведение. И вообще есть биофилы, которые все разбрасывают, но живут на ура. А есть некрофилы, у них полный порядок, но ни одного друга. Потому что, друзья, это беспорядок, это хаос, когда они заявятся. Спасибо огромное. Мы надеемся, что тему мы чуть-чуть раскрыли. Еще пару песенок вставили. До свидания, друзья. Счастья, любви.
В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.